Тебе одному, Господи, мы восклицаем слава. Тебе одному мы выражаем, Господи, эту честь и благодарность, ибо только Ты один достоин этой хвалы. Бог, благоволение свое простерший к нам. Бог, явивший дивное свое спасение для нас. Бог, собравший нас сегодня здесь вместе. Аллилуйя Тебе, Господь! И мы здесь не просто в присутствии друг друга, но Твоим святым присутствием и славой Твоей, я верю, наполнен этот храм, Господь. И мы радуемся, и мы благодарим праведным прилично славословить. И мы всю честь и славу воздаем Тебе. Благослови и далее, Господи, чтобы наше сердце, приготовленное, Боже, согретое Духом Святым, оно было способным, Боже, внимать Твоим словам. И чтобы благодать Твоя, она преображала наши жизни. Тебе мы хвалу и славу воздаем. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Пожалуйста, займите свои места. Как хочется, чтобы как можно больше людей действительно могли вкусить как благ и как милостивый Господь. Как благо быть в любви Божьей и в общении с Ним. Как сладко поклоняться Ему и благодарить Его. Как хочется, чтобы вот эту честь и славу, как мы пели, воскликнула вся земля, все народы, прославляя Господа нашего. И мы благодарны за то, что сегодня в Божьем Слове, в Вечном Евангелии есть сила, которая изменяет судьбы людей. Слово, которое возвещается, слово, которое принимается верой в народа, которое изменяет судьбы лично каждого человека и судьбы народов. И мы благодарим Господа за право быть Его народом. И говоря о том, что мы желаем, я верю в это, чтобы Слово Божие как можно больше достигало сердец людей, чтобы как можно большим был результат спасенных. Верю об этом, ревнуем. Верю, для этого мы служим здесь, на этой земле, будучи оставлены Господом. Я думаю, вы согласитесь, что сила послания зависит и от самого послания, прежде всего, о том, какова суть Евангелия, что возвещается, на что направлено оно, о чем говорит это Евангелие. И второй момент, не менее важный, это и суть посланника самого, или личность посланника, который несет эту добрую и радостную весть. Очень важно, чтобы люди, которые посланы Господом, они были верны. Они были послушны, они были посвящены. Они понимали и разумели, что в конечном итоге пред лицем Господним совершается это служение. Но не менее важно, когда, провозглашая благодать Божью, изменяющую жизни людей, мы могли и сами на своем примере, на своем образе показать, что действительно это коснулось благодать и нас, и она преобразила нас. Почему я хочу сегодня говорить, и вы поймете, на какую тему или о чем? Потому что порою, когда люди неверующие видят или слышат, ну и слышат и видят свидетельство спасенного, порою, знаете, в своем сердце думают, не надо мне такое спасение. Порою готовы выражать даже и соболезнования, видя угнетенное, подавленное состояние человека, который вроде бы возвещает им величественную и славную весть, но при этом глаза пустые, но при этом лицо серое от печали какой-то, обременили беднягу и зовет к вечной жизни. Кто его знает, надо такая вечная жизнь с точки зрения порой таких людей. Но я хочу рассуждать и говорить сегодня, братья и сестры, о том, что так важно для нас и что реально для нас. Давайте вместе откроем Священное Писание, несколько мест прочитаем. Первое – это Псалом 9, это слова Давида, записанные в этом псалме. Прочитаем первые три стиха. «Начальнику хора по смерти Лабена, Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышнему». Еще одно место Писания в втором послании к Коринфянам записано, отрывок из 2 главы 14 стиха и ниже. Апостол Павел говорит: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для них запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Аминь. Два места, слова, может быть, двух разных людей, Давид, Павел, мужи веры, и при всей разности их судеб, Разные были моменты, сложности, обстоятельства, стеснения, гонения определенные. Но одно, то, что связывает, соединяет из тех качеств, которыми они обладали, это то, что каждый из них умел торжествовать пред лицом Господним. Это люди, которые были торжествующими в своей вере, в своих отношениях с Господом. И потому не случайно сегодня я читаю эти стихи и задаюсь вопросом: Господь, а что люди читают во мне, в моей жизни? Каково мое благоухание к жизни ли, либо, может, для погибающих к смерти? Являю ли я или являем ли мы, братья и сестры, достоинство того действительно славного положения нас, как детей Божьих, людей призванных, спасенных Богом, у которых есть этот дар вечной жизни, который мы приняли от Господа? Не говорим ли мы порой своим, я не говорю просто об эмоциях порой, лишь о чем-то ином, нет, не об этом речь, но само наше положение, наше поведение, не говорит ли оно, вопреки порой славному посланию Слова Божьего? Почему я рассуждаю об этом или хочу вместе с вами говорить об этом? Потому что вижу, наблюдаю, как-то меня особенно задели слова одной сестры, которая пришла для беседы, для молитвы. Есть там проблемы определенные, но меня задели ее слова. Я несчастна, я несчастлива, я несчастливый человек. Знаете, если бы это говорил человек неверующий, то вполне объяснимо, почему может человек так говорить, что действительно, да, есть там что-то второе, одно, третье, может быть, благополучие материальное, но чего-то не хватает, и мы понимаем, чего не хватает. Душа ищет иного, чем это земное. Но когда это говорит верующий человек, я сейчас этот пример привожу не для того, чтобы судить этого человека, потому что кто-то явно говорит, что несчастлив, кто-то явно и не говорит, но его жизнь, его поведение говорит, потому что в постоянном унынии, постоянном неком разочаровании, постоянном огорчении. И действительно есть моменты, когда как люди мы огорчаемся, когда как люди мы бываем подавлены, но когда это становится неким постоянством в нашей жизни, когда иного и не наблюдается в нашей жизни, то я верю, что что-то не так, что-то не то. Слово Божие здесь я прочитал. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Аминь. Бог дает. Всегда ли мы принимаем способность торжествовать? Всегда ли мы торжествуем? И я отделяю от обстоятельств, я отделяю от каких-то событий нашей жизни. Хорошо торжествовать, когда все прекрасно, безусловно. Но Библия говорит, что всегда это значит и тогда, когда не все у тебя удается. Не всем ты обладаешь, не все так, как ты понимал или ожидаешь. И когда, может быть, все рассыпается вокруг тебя в твоей жизни, ну и тогда торжествовать. Каково благоухание наше? Я хочу об этом рассуждать сегодня, потому что вижу, и как ответ, может быть, мое рассуждение, каковы причины. Я хочу исследовать сегодня, что приводит нас к этому угнетенному состоянию, когда мы вместо украшения вновь в пепел облекаемся. Когда вместо славных одежд, как написано, есть некий дух уныния какой-то. И цель, естественно, не просто побудить нас, знаете, там на показ, как умеют американцы, улыбаться на все 32 зуба всегда и во всем. Или, как брат один рассказывал о некоторых людях, которым как не подойди, какой вопрос не задай, у них один ответ – аллилуйя. Он так назвал их – аллилуйчики. Я не к тому, чтобы на показ как-то, знаете, так искусственно, бодро как-то там «аллилуйя, слава Богу». Нет. Хочу, чтобы действительно сердце наше, что-то в нашем сердце что-то поменялось, потому что, на мой взгляд, причина этой подавленности, неудовлетворенности, некого такого несчастного состояния, в конечном итоге такое состояние уходит корнями в наши не совсем правильные отношения с нашим Господом. Несколько причин хочу назвать. Первое – это жизнь по долгу, а не по благодати. И я хочу пояснять, почему и что я имею в виду, когда это делаю утверждение. Во-первых, благодать, когда мы говорим о благодати, то ни в коей мере мы не должны становиться на позицию либерального богословия, либо тех людей, которые были, которые есть сегодня, которые учат, что благодать – это повод, ну, они так не говорят, конечно, повод к распутству, так пишет Писание. Все дозволенности, бери от жизни все, Бог покроет. Конечно же, не об этом речь. Я буду говорить о благодати, но мы понимаем, разумеем, что явилась благодать Божья спасительная для всех человека, которая научает нас, чтобы мы отвергли постыдные помыслы, всевозможные другие какие-то там плоские желания, отвергнувшие их, жили благочестиво. И когда я говорю о том, что жизнь подолгу обременяет нас, это не значит, что мы не должны быть людьми долга в том числе. Потому что есть ситуации, когда, может быть, нам что-то и не хочется делать. Что-то, может быть, помимо нашей воли, наших ожиданий, мы на другое настроились. И действительно так важно в этот момент некое чувство долга иметь и сказать «должен, я хочу, должен сделать это». Но что я имею в виду, когда говорю о жизни по долгу или по закону вместо благодати? Как мы начинаем? Начинаем мы как дети нашу христианскую жизнь. Давайте вспомним, потому что каждый из нас, я верю, переживал это, когда мы пришли в церковь, пришли к Господу, услышали свидетельство, Слово Божье, обращенное к нам. Каждый из нас по-особенному переживал, но состояние наше, безусловно, общее для всех. Состояние радости, понимание того, что ты принят Богом, ты прощен. Что ты, понимая свою нищету, ничего не мог принести Ему и потребовать что-то от Бога, чтобы Он тебя воздал тебе за какие-то твои особые заслуги. Да не было заслуг. Но пришел ты, и как написано, я верю, мы дорожим этим стихом Писания, утверждением истины Божией. Благодатью вы спасены через веру. Не дел, Божий дар, чтобы никто не хвалился. И мы благодарим Бога. И мы благодарили тогда и радовались. И действительно, как брат один свидетель рассказывал, когда покаялся в слезах, принял Господа, вышел на улицу, готов каждого был обнять. Готов каждого был там расцеловать. Но такое у него там сердце расширилось от этой благодати, что все милыми стали. Даже его там люди, обманувшие его, и к ним даже такое чувство. Но что потом происходит по мере нашего некого духовного взросления, когда мы уже обретаем какие-то навыки, способности, умения, знания, постепенно, сами того не замечая, мы как-то уходим от этой благодати, и наши отношения с Богом мы сводим уже не к отношениям, как ребенок с отцом, а к отношениям каким-то, таким коммерческо-деловым, если так можно сказать. Уже у нас есть какие-то обязанности, мы их исполняем, мы уже зиждемся на каком-то долге, если мы не исполняем, уже чувство вины какое-то приходит, которое обременяет нас. И мы где-то благодать, хотя говорим об этом, но оставляем в сторонке. Или каким-то образом получается, что мы пренебрегаем ею. Но, тем не менее, все то, что мы делаем или правильно делать, не из чувства просто некой обремененной обязанности, а из чувства благодарности и любви в ответ на принимаемую благодать. Рыбак едет, я помню, Сергей Павлович рассказывал свое свидетельство о том, как рыбаки в мороз там какой-то там едут туда на эту рыбалку, на этот лед, провалился, упал там где-то там мокрый, на следующий день опять едет. Он его что, заставляет кто-нибудь туда ехать? Нет. Нет, у него душа рыбака, ему нравится это делать. Он удовлетворен этим. И вот это слово «торжествовать», о котором я хочу или говорю, это состояние действительно неподдельной радости, глубокого удовлетворения и счастья. Если мы можем представить человека торжествующего, то хотя бы так отдаленно человек, который выиграл что-то, спортсмен, который долгое время двигался к этой цели, преодолевая какие-то трудности, победил. И он ликует, и он торжествует. Может быть, слезы на глазах, но тем не менее ты видишь, что этот человек, он действительно в этот момент находится в великом благословении, в великом счастье, их языком говоря. Но порой мы теряем это счастье, порой мы уходим от этого, и даже как некоторые такие параллели. Ну, давайте представим притчу о блудном сыне. Вы знаете ее хорошо, не буду ее повторять. Пришел, вернулся блудный сын. Бог, отец, принял, Бог, как прообраз этого отца, принял. Сказал, чтобы лучшую одежду одели, перстень на руку, чтобы обед, там, пир приготовили, и все так прекрасно. Он там и не рассчитывал это получить. Он говорил, этот сын сердце своим, хотя бы как там наемник где-нибудь, там как слуга в доме отца. Нет, отец принял его. Но давайте немножечко порассуждаем или представим себе, что дальше могло бы быть. Как порой у нас получается. Заканчивается пир, съедена вся эта пища, которая приготовлена, и праздник завершился. И отец говорит, а теперь, сынок, иди туда к моим наемникам, и будешь за все эти годы, которые тут меня тревожил и огорчал, будешь отрабатывать. Можно такое представить? Наверное, нет, братья и сестры. И не пошлет уже отец своего сына туда, в эти наемники. И не будет он обременять его каким-то чувством долга, отработки. Что-то там, чтобы он доказал и что-то принес. Я буду говорить о важности труда или дел. Но сегодня здесь я говорю, как благодать мы приняли, так давайте в благодати и пребывать. И дорожить ею. И помнить о том предостережении, которое тот же апостол Павел дает в послании к Галатам. И он в скорби души своей, переживании за эту церковь, задается вопросом, 3 глава, 2, 3 стихи, «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Была проблема. Они были блажены, Павел пишет, как вы были блажены в тот момент, когда вы приняли это Евангелие, оно изменило, вы Духа Святого получили, но Кто научил вас не покоряться истине? Кто заставляет вас вновь возвращаться к этим жалким вещественным началам мира? Почему? Потому что были люди, которые учили, да, хорошо, Христос, вера, благодать. Но вот еще есть там в законе что-то написано. Суббота, обрезание, еще что-нибудь. И без этого полноты спасения не будет. И Павел бьет во все колокола, и более того, радикально заявляет в 5 главе 4 стихом, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вы остаетесь без Христа. Вы, желающие оправдываться законом или какими-то обязанностями, своими исполнением этих обязанностей. И я где-то фразу прочитал, услышал, кто-то сказал, что закон гарантирует обеденный перерыв, но он не гарантирует обед. То есть закон определяет время для обеда, но он не гарантирует, что ты покушаешь в это время. Это уже другое. Закон не насыщает, братья мои и сестры, насыщает благодать. Она наполняет душу нашу. Она дает это довольство и глубину торжества. Не закон обременительный, но то, что Павел пишет и о чем он говорит, чтобы мы стояли в этой свободе и опять не подвергались игу рабства и вновь не цепляли это ярмо на себя, пытаясь что-то доказать Богу. Да, Он знает нас и пути наши известны Ему. Есть еще одна параллель очень глубокая и важная, и в Деянии апостолов, когда возник этот вопрос, язычники стали обращаться. Евангелие достигало этих язычников, и пришли братья, рассказали, Петр, Павел, и они целый собор собрали по поводу. Так все-таки, что вменять язычникам? Что ожидать от них? Что они должны делать и чего не должны делать? И были разные мнения. Апостол Иаков, как глава иерарх тогдашней церкви, книга Деяний апостолов, 15 глава, 16-17 стихи, он цитирует слова ветхозаветнего пророка Амоса. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это». И в этом месте Писания удивительна вот эта фраза «скиния Давида». Мы знаем одну скинию, скинию Моисея, образ которой Бог дал когда-то на Синае Моисею, как должно было сделать ее, каковы должны быть действия, как совершалось служение там. Все было Богом определено. Но удивительно, я уже не буду возвращаться к этим стихам Писания. Это и первая книга Паралипомена, 16 глава, и вторая книга Царств пишут или свидетельствуют о том, что Давид взял ковчег Завета и принес в Иерусалим, на Сион, условно говоря, и создал там, или основал там скинию свою, это скиния Давида. То есть параллельно даже на протяжении десятилетий существовало две скинии. Одна была в Гаваоне, где был священником Садоки, который приносил там жертвы на основании того утверждения Моисеева. Там был жертвенник, там была умывальница, там была завеса. Да, там не было только ковчега Завета, потому что ковчег Завета был скинией Давида. И когда апостол Павел, возвращаясь к книге Деяний, он говорит о воссоздании скинии, то он не говорит о скинии Моисея, которая была основана на законе Моисеевом. Он говорит о скинии Давида, которая была основана на ином чем-то. И Давид, как никто иной, понимал благодать Божью. И то священство, которое было, имело место там быть, оно не довело до совершенства. Но когда мы читаем, когда Давид организовал служение в скинии своей, он поставил череды священников, левитов, дал специальные псалмы, написано, музыкантов сотни тысяч там стояли, и каждый день, каждые сутки непрерывно, постоянно славилось имя Господне. Не жертвы животных уже там приносились в этой скинии, но жертвы иные. И потому Господь говорит в послании к евреям, что мы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, то есть Синаю, но написано, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему сбору и церкви первенцев. Церковь и наша жизнь, и наше служение не на основании скинии Моисея сегодня строится, на основании скинии Давида, куда есть доступ для любого, где открыта дверь для всех, где могут войти язычники, где может войти народ иудейский, где каждый из нас может через благодать, а не через исполнение закона, получить примирение с Господом. Итак, будем стоять в благодати Божией, будем дорожить этой благодатью. Второе, на что я хотел обратить внимание сегодня, на мой взгляд, причиной подавленности и огорчения – это уклонение от своего призвания пред лицом Господним. Я верю, что когда Бог призывает нас из мира, то Он призывает для себя и для исполнения какого труда. Аминь, скажите, братья и сестры. То есть Бог не призывает нас к бесплодности, к бесполезности. Бесполезность всегда будет обременительной. Поведение пассивности, поведение некого такого праздного состояния никогда не доставит радости и никогда не доставляло никому. Павел пишет, Ефесянам 2 глава 10 стих, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы приняли благодать Божью, но эта благодать побуждает нас к добрым делам. Не будь тщетным, не будь бесполезным в церкви. В нашем теле любой орган, который не работает, не исполняет свои функции, он просто атрофируется. Если кто-то из вас имел перелом, вы помните, когда в гипсу там была рука или нога какое-то время, и потом, когда сняли тот гипс, то приходится какое-то определенное время разрабатывать или восстанавливать функции той руки или ноги, которая была переломана. Не то ли происходит с людьми, которые занимают вот эту позицию просто наблюдателей? Я хочу сказать, сегодня таких немало, братья и сестры. Кто-то осознанно оставил свое служение. Кто-то имеет духовные дары, действовал в них, трудился в них, служил Господу и людям, но потом пришло какое-то время, он остановился и сказал, мне это не надо, я буду зрителем. Но я хочу сказать, что вкус победы и право торжества приходит тому, кто может через трудности, может быть через какие-то испытания, но он добился, он дошел до цели, он совершил. И он может радоваться радостью совершения. Но не наблюдатели, но не зрители. Мы должны понимать, и мы обманываемся, когда считаем, что мы цель благословения. На самом деле, мы средство благословения. Слышите, братья и сестры? Мы те люди, через которых Бог желает свое благословение донести до ближнего нашего, до дальнего. И тогда мы будем способны действительно радоваться и понимать, Господи, не тщетна моя жизнь, не напрасно мое хождение, не напрасно топтал я дворы Дома Божьего. И как Ласий говорил, не будет потом мучительно горько за бесполезно прожитые годы, что упустил, что имел от Господа, делал даже, но не сделал, но не продолжил. Я хочу ободрить, вдохновить хористы ли, музыканты ли, евангелисты ли, учителя воскресной или школы, в любом служении делай, исполняй призвание твое, трудись. И Бог будет обновлять эту радость и давать ей право торжествовать всегда. Третья причина – это завышенные ожидания от Господа. Марка 11 глава, Евангелие от Марка, 24 стих написано, слова Иисуса. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Аминь. Прекрасное обетование Божье. И написано, чтобы мы открывали желания свои пред Господом. Чтобы мы, имея те или иные нужды, трудности, проблемы, или нуждаясь в совете, прежде всего приходили к Нему и верили, что Бог силен ответить, Бог силен помочь. И я знаю, что каждый из нас имеет эти свидетельства, когда действительно Божья помощь приходила. Может быть, не так быстро, как мы этого хотели, но тем не менее Бог отвечал на молитвы наши. Но здесь, когда я говорю об этих завышенных ожиданиях, я имею в виду другое. Я имею, когда мы делаем Бога нашим должником. Когда мы составляем список условно требований и приходим к Богу не с дерзновением в вере, а с дерзостью порою капризностью нашего сердца, и мы, может быть, невольно, но заявляем, «Бог, я хочу! Мне нужно одно, второе, третье, четвертое. Ты сказал, чего мне попросите? Ну так давай и отдавай». Знаете, Бог никому ничего не должен, братья и сестры. Бог никому ничего не должен. И если даже мы просим, но не получаем, то, может быть, еще и во благо наше порой не получаем. И потому, когда Господь учит нас, то учит приходить на основании Его пути для получения этой благодати. Это смирение пред волей Божьей. Беседуя с людьми, порою, выслушивая их капризы, мужа хочу, украшения хочу, дорогую одежду хочу, а Бог мне дает, я самая несчастная и так далее. Я говорю, так послушай, а может быть ты в молитве скажи, Господи, если даже не будет мужа, не будет украшений, не будет богатой одежды, Господи, я всегда буду радоваться тебе. Да вы что, вы же меня проклинаете? Вот так мы и понимаем, Господи, не чего ты хочешь, а чего я хочу, потому что это будет не благом, а вопрос, будет ли это благом. И порой Бог и ожидает просто, да смирись и скажи. Ведь действительно для нас удивительный пример, и Бог на самом деле, братья и сестры, заинтересован не в том, чтобы нас подарками озолотить. Он может и это. Но если это послужит во вред нашим отношениям с Ним, если мы будем искать даяние, а не даятеля, то Богу не надо, потому что это не даст нам благословения и в будущей жизни, и в этой жизни. Мы будем несчастнее всех людей. Но Божья цель, которую Он преследует, это научить нас доверять Ему всегда. И когда ты в изобилии, и когда ты в нищете. И когда друзья Даниила стояли перед раскаленной печью, и когда царь это заставлял их поклоняться, они, с одной стороны, заявляли слова веры, вы хорошо знаете, что Бог наш, Он силен нас избавить. Но если даже это и не так, мы можем сказать первую часть и говорим достаточно легко, Бог силен нас избавить, но нам не хватает порой мужества и твердости сказать вторую часть. Но даже если это и не так, но не тебе, царь, не этому истукану мы не поклонимся. Апостол Павел молил Господа трижды, взывал, жалов плоти, но Бог ему отвечает: Павел, довольно для тебя благодати моей. И не в том смысле, что Бог стал вдруг жадным и сказал: хватит, я уже тебе дал, достаточно, больше у меня нету для тебя. Наоборот, Павел, для тебя довольно или достаточно моей благодати, чтобы ты даже с этим жалом плоти своей мог жить, радоваться, торжествовать, исполнять мое предназначение. Пусть Бог поможет нам и в этом свете, братья и сестры, не навязывать свою точку зрения Богу, а в смирении принимать то, что действительно будет благом для нас. И последнее – это упование на человека. Как часто мы разочаровываемся людям, как часто мы привязываемся, наверное, мы все склонны, видя образ того или иного человека, служителя в семье или нашей, и чем ближе отношения с этим человеком, тем больше мы разочаровываемся и огорчаемся тогда, когда видим, что человек изменился. Человек несовершенный оказался. Человек где-то даже нас подвел, и мы порой это даже переносим на наши отношения с Богом. Но Писание, Слово Божие учит нас, 145-й Псалом, 3-й, 5-й стихи: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезает все помышления его. Блажен, кому помощник, Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Среди людей есть люди действительно прекрасные, добрые. И говоря о том, чтобы мы не надеялись на людей, я отнюдь не перечеркиваю важность и ценность нашего общения друг с другом. Дорожите! Давайте ценить той возможностью, когда мы можем носить бремена друг друга, когда мы можем видеть друг друга, служить друг другу. Это важно. Библия учит нас даже жертву общительности приносить. То есть что-то мы должны, как некую жертву даже, посвящать Богу. И нужно это сохранять, нужно этим дорожить. Мы не должны отделяться от людей, но никогда никто из людей не может стать основанием для нашей жизни и нашего спасения. Никогда в человеке мы не найдем источников, которые бы насыщали всю нашу жизнь. Этим обладает только Господь. И потому Бог говорит: не полагайтесь на человека. Не к людям Бог прилепляет нас. Есть сегодня или нет у человека. Состарился, ушел, но Бог остается тот же. В нем нет ни тени перемены. От Него мы можем ожидать всю полноту благодати. Благодати, помощи, разумения, понимания. Укореняйтесь во Христе, учит Слово Божье. На Него надейтесь, и тогда вы обновитесь в силе, пойдете и не утомитесь. И потому, завершая это слово, просто как пожелание для нас, я хочу, чтобы воистину, по Слову Божьему, благоухание познания Господа было распространяемо нами на всяком месте, в торжестве, в радости, как тот народ, который знает Бога своего, как те люди, которые вошли во спасение Божье, и которые при всем том, что, может быть, все земное придет, но у нас есть то, дарованное Господом, что никогда не отнимется от нас. Давайте за это всегда будем способны быть благодарными Богу и торжествовать в Нем. Давайте поднимемся и помолимся.